Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
У Скарлетт родилась девочка, крошечное лысое существо, до нелепости похожее на Фрэнка. Никто, кроме ослепленного любовью отца, не мог найти в девочке ничего прелестного. Правда, сердобольные соседи утверждали, что все уродливые дети становятся со временем прихорошенькими. Нарекли девочку Элла Ларина. Элла по бабушке Эллен, а Ларина, потому что это было самое модное имя для девочек, так же, как Роберт Ли и несокрушимый Джексон для мальчиков. Родилась девочка в середине той недели, когда Атланта жила в лихорадочном волнении и в воздухе чувствовалось приближение беды. Арестовали негра, похвалявшегося, что он изнасиловал белую женщину. Но прежде чем он предстал перед судом, на тюрьму налетел Ку-клукс-клан и вздернул негра. Ку-клукс-клан решил избавиться пока еще никому неизвестную жертву изнасилования от необходимости выступать в суде. Отец и брат пострадавшей готовы были застрелить ее, лишь бы она не появлялась перед судом. Лишь бы не признавалась в позоре семьи. Поэтому линчевание негра казалось обитателям города единственным разумным выходом из положения. Однако это привело военные власти в ярость. Почему, собственно, женщина не может выступить в суде и публично дать показания? И начались поголовные аресты. Солдаты клялись, что сотрут Ку-клукс-клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атланты. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут жечь дома. По городу поползли слухи. Если янки найдут виновных, они всех перевешают, а кроме того, негры готовят восстание против белых. Поэтому горожане сидели по домам, заперев двери, закрыв окна ставнями, и мужчины забросили все дела, чтобы не оставлять жен и детей без защиты. Скарлетт, измученная родами, лежала в постели и молча благодарила Бога за то, что Эшли слишком благоразумен, чтобы принадлежать Ку-клукс-клану, а Фрэнк слишком стар и робок. Ведь это было бы ужасно — знать, что янки в любую минуту могут нагрянуть и арестовать их. Но почему эти безмозглые молодые идиоты из Ку-клукс-клана не могут сидеть спокойно? И так уже все настолько плохо. Зачем же еще больше бесить янки? Так думала Скарлетт. Да и девочку-то эту, наверное, никто не насиловал. Скорее всего, она просто испугалась по глупости. А теперь из-за нее столько народу может лишиться жизни. И вот в такой напряженной атмосфере Скарлетт быстро встала на ноги, и хорошее здоровье, помогшее ей перенести тяжелые дни в Таре, выручило ее и сейчас. Через 2 недели после рождения Эллы Ларины Скарлетт уже могла сидеть в постели и злилась на свою бездеятельность. А через 3 недели встала и объявила, что хочет ехать на лесопилки. Работа на обеих была приостановлена, потому что и Хью, и Эшли боялись оставлять свои семьи на целый день. И вот тут грянул гром. Фрэнк, чрезвычайно гордый своим отцовством, настолько осмелел, что запретил Скарлетт покидать дом, когда вокруг так неспокойно. Она бы и внимания не обратила на эти его запреты, и все равно отправилась бы по своим делам, если бы он не поставил лошади двуколку в платную конюшню и не велел никому, кроме него, их давать. К тому же, пока Скарлетт была нездорова, он и мамушка тщательно обыскали весь дом, нашли спрятанные ею деньги, и Фрэнк положил их в банк на свое имя, так что теперь Скарлетт не могла нанять даже бричку. Скарлетт устроила страшный скандал, понося на все лады Фрэнка и мамушку. Но потом принялась их упрашивать и, наконец, все утро проплакала, словно ребенок, раздосадованный тем, что ему чего-то не разрешают. Однако в ответ она слышала лишь такой ответ. «Не надо так, лапочка. Вы же, деточка, нездоровы. Мисс Скарлетт, если не перестанете так убиваться, у вас молоко свернется. У крошки заболит животик. Это уж как пить дать. Не надо, мисс Скарлетт». Скарлетт тогда в ярости ринулась через задний двор к Мелани и там излила душу, крича на весь свет, что пойдет пешком на лесопилки, и пусть все в Атланте узнают об этом. И вообще она не позволит, чтоб с ней так обращались, как с капризной глупой девчонкой. Да она возьмет с собой пистолет, пристрелит всякого, кто посмеет ей угрожать. Ведь она уже пристрелила одного, и не без радости. Да, да, именно не без радости пристрелит другого. Да, она. Мелани, боявшаяся выйти даже на собственное крыльцо, была совершенно потрясена, слушая такие речи. «Ах, разве можно так собой рисковать? Скарлетт, я просто умру, если с тобой что-нибудь случится. Я прошу тебя!» Мелани посмотрела на Скарлетт и поняла, что это не истерика женщины, еще не пришедшей в себя после рождения ребенка. Она увидела на лице Скарлетт ту же упрямую, необоримую решимость, которая часто появлялась на лице Джералда О'Хара, когда он что-то твердо решил. Она обхватила Скарлетт руками за талию и крепко прижала к себе. «Это я виновата, что я не такая храбрая, как ты. Я держу Эшли дома, так как он должен быть в это время на лесопилке. Господи, да чего же я никчемная? Дорогая моя Скарлетт, я скажу Эшли, что нисколечки не боюсь. Я приду к тебе и побуду с тобой. Побуду с тобой и с тетей Питти, а он... Пусть Эшли едет на работу. И вот тогда...» Даже самой себе Скарлетт не призналась бы, что не считает Эшли способным совсем управиться. И потому она воскликнула. «Послушай, Мелани, я этого не допущу. Какой от Эшли прок, если он будет все время тревожиться за вас? Просто все такие противные. Даже дядюшка Питер отказывается ехать со мной. Но мне плевать. Я отправлюсь одна. Я весь путь пройду пешком, да где-нибудь наберу команду черномазых». «О, нет! Я прошу тебя, Скарлетт!» — воскликнула Мелани. «Ты не должна этого делать. С тобой может случиться беда. Послушай, дай-ка подумать. Дорогая моя, обещай, что ничего сегодня... ты не предпримешь. Я пока подумаю. Боже мой, что же делать? Обещай, что пойдешь сейчас домой и ляжешь. Боже мой, как же ты осунулась. Ну, обещай мне». Поскольку Скарлетт действительно выдохлась после приступа злости, она сквозь зубы дала Мелани обещание и отправилась домой, а дома высокомерно отклонила все попытки восстановить мир. К вечеру странная личность прихрамывая, прошла сквозь живую изгородь, окружавшую дом Мелани, и заковыляла во дворе тети Питти. Человек этот был явно из оборвышей, как выражалась мамушка и Дилси, которых мисс Мелли подбирает на улице и пускает к себе в подвал. В подвале у Мелани было три комнаты, где раньше размещались слуги и хранилось вино. Теперь Дилси занимала одну из этих комнат, а в двух других вечно обретались какие-то несчастные, жалкие временные жильцы. Никто, кроме Мелани, не знал, откуда они пришли и куда направляются, как никто не знал и того, где она их подбирает. Так или иначе, но подобно тому, как все видные или сравнительно видные люди стекались в ее маленькую гостиную, люди обездоленные находили путь в ее подвал, где их кормили, давали ночлег и отправляли в путь со свертком еды. Человек, шедший через задний двор, припадал, как Уилл Бентин, на деревянную ногу. Это был высокий худой старик с розовой грязной лысиной и тронутой сединой бородой, такой длинной, что мог бы засунуть ее за пояс. Судя по его жесткому, изборожденному морщинами лицу, ему перевалило уже за 60, но это никак не сказалось на его фигуре. Он был долговязый, нескладный, но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея. Поднявшись по ступенькам веранды, человек направился к Скарлетт, но еще прежде, чем он открыл рот, и Скарлетт услышала его гнусавый выговор и картавое «Р», необычное для обитателей равнин, она уже поняла, что он из горных краев. Несмотря на грязную рваную одежду, в нем была, как у большинства горцев, этакая молчаливая непреклонная гордость, исключающая вольности и не терпящая глупостей. Одна глазница у него была пустая. Через нее шел шрам, наискось пересекая все лицо и бороду. Другой глаз у этого человека был маленький, светлый, холодный. Он безжалостно, не мигая, смотрел на мир, и за поясом у пришельца был заткнут большой пистолет, и из-за голенища потрепанного сапога торчала рукоятка охотничьего ножа. Он ответил холодным взглядом на вопрошающий взгляд Скарлетт и, прежде чем что-либо произнести, сплюнул через балюстраду. В его единственном глазу было презрение не лично к ней, а ко всему ее полу. «Мисс Уилкс, меня послала сюда поработать на вас», — заявил человек. Слова вылетали из его глотки, словно вода из ржавой трубы. С трудом, как если бы он не привык говорить. «Звать меня Арчи». «Извините, но никакой работы, мистер Арчи, у меня для вас нет», — ответила Скарлетт. «Арчи — это мое имя», — ответил незнакомец. «Извините, а как же ваша фамилия?» — спросила Скарлетт. Он снова сплюнул. «А это уж мое дело», — сказал он. «Арчи, и все». «Мне, собственно, безразлично, как ваша фамилия. У меня для вас работы нет», — ответила Скарлетт. «А, по-моему, есть. Мисс Уилкс очень расстроена, что вы, как дура последняя, хотите разъезжать одна. Так что вот, послала меня возить вас». «Вот как?» — воскликнула Скарлетт, возмущенная грубостью этого человека и тем, что Мелани вмешивается в ее дела. Одноглазый смотрел на нее с тупой враждебностью. «Да уж, нечего женщине мужиков своих волновать. Они же о ней заботятся. Так что, ежели вам надо куда поехать, я подвезу вас. Ненавижу нигеров, да и янки тоже». Он передвинул комок табака за другую щеку и, не дожидаясь приглашения, сел на верхнюю ступеньку веранды. «Не скажу, чтоб я так уж любил раскатывать с бабами. Да только мисс Уилкс, она такая добрая, дала мне переночевать у себя в подвале, ну и попросила повозить вас». «Да, но...» — беспомощно пробормотала была Скарлетт и, умолкнув, посмотрела на него. А через мгновение улыбнулась. Ей вовсе не нравился этот престарелый головорез, но его присутствие могло кое-что упростить. С ним она сможет поехать в город, наведаться на лесопилке и побывать у покупателей. За нее уже никто не будет тревожиться, а самый вид ее будущего спутника исключал все сплетни. «Ну что ж, хорошо, по рукам», — сказала она, «если, конечно, мой муж не будет возражать». Потолковав наедине с Арчи, Фрэнк нехотя согласился и дал знать в платную конюшню, чтобы Арчи выдали лошадь и двуколку. Он был огорчен и разочарован, видя, что материнство не изменило Скарлетт, как он надеялся. Что раз уж она решила вернуться на свои чертовы лесопилки, то Арчи сам Бог послал. И вот так на улицах Атланты появилась эта пара, вызвавшая поначалу всеобщее удивление. Арчи и Скарлетт, конечно, не очень-то подходили друг другу. Грязный, свирепого вида старик с деревянной ногой, торчавший над облучком, и хорошенькая, аккуратная молодая женщина, сосредоточена нахмуренным личиком. Их теперь можно было видеть в любой час, в любом месте Атланты, и в округе. Арчи был человек молчаливый. Он никогда сам не заводил разговоров и на все вопросы обычно отвечал лишь междометиями. Как-то раз Скарлетт из любопытства спросила его, почему он так ненавидит негров, и, к своему удивлению, получила ответ, хотя обычно он на все вопросы отвечал только одно: «Это уж мое дело». «Да понимаете, мисс Скарлетт, все, кто живет в горах, ненавидят их. Вот и я ненавижу. Мы их никогда не любили, у нас никогда не держали рабов. А это ведь из-за нигеров война-то началась». «Но ведь ты же воевал», — возразила Скарлетт. «Но это уж мужская обязанность. Я вот и янки ненавижу тоже, даже больше, чем нигеров. Почти так же, как болтливых баб», — прижмурившись, сказал он. Вскоре Атланта привыкла видеть Скарлетт с ее телохранителем, а привыкнув, дамы стали завидовать тому, что она имеет возможность свободно передвигаться. С тех пор, как Куклукс-клан линчевал того негра, дамы, по сути дела, сидели взаперти. Если выезжали за покупками, то лишь группами не меньше 5 человек. Это выводило их из себя, так как от природы они были общительны, и потому, спрятав гордость в карман, стали просить Скарлетт, чтобы она, так сказать, одолжила им Арчи. И Скарлетт, когда Арчи не был ей нужен, любезно предоставляла его в распоряжении других дам. И вскоре Арчи стал неотъемлемой принадлежностью Атланты, и дамы оспаривали его друг у друга, когда он бывал свободен. Он возил их всех, девиц, матрон, вдов. Всем выказывал тоже безоговорочное презрение. Ясно было, что он не любит женщин. Но исключение составляла только Мелани. Вначале шокированные его грубостью дамы постепенно привыкли к нему, а поскольку он все больше молчал, лишь время от времени сплевывая табачную жвачку, они относились к нему как к чему-то неизбежному. В другое время ничего подобного даже вообразить себе было бы нельзя. До войны его бы и в кухню не пустили. Сунули бы кусок хлеба через заднюю дверь и шагай дальше. А сейчас все дамы Атланты были рады его присутствию, ибо так им было спокойнее. Грубый, неграмотный, грязный, он ограждал их от ужасов реконструкции. Он не был им ни другом, ни слугой, просто телохранителем, оберегавшим женщин. А мужчины работали днем или уходили из дома ночью. Скарлетт часто задавалась вопросом, откуда явился Арчи, как он жил прежде, как он поселился в подвале у Мелани. Но она не одолевала его расспросами. В сумрачном одноглазом лице Арчи было что-то такое, что удерживало любопытных на расстоянии. Она знала лишь то, что его речь выдавала уроженца северных гор, и что он воевал, потерял ногу, глаз незадолго до конца войны. И только когда она взорвалась, обозлившись на Хью Элсинга, правда о прошлом Арчи вышла наружу. Вот как это было. Однажды утром старик привез ее на лесопилку, где хозяйничал Хью. И Скарлетт обнаружила, что лесопилка стоит, негров нет, а Хью с расстроенным видом сидит под деревом. Команда не явилась, и Хью просто не знал, что делать. Скарлетт пришла в страшную ярость и без обиняков излила свое возмущение, ибо она только что получила заказ на большое количество пиленого леса, притом спешный заказ. Этот заказ был важен, пришлось применить и кокетство, и деловую сметку, а вот теперь, пожалуйста, лесопилка стоит. «Послушай, вези меня на другую лесопилку», — велела Скарлетт Арчи. «Да, я знаю, что это займет у нас много времени, и мы останемся без обеда, но ведь я же тебе за что-то плачу. Придется попросить мистера Уилкса прервать там работу и выполнить этот заказ. Вполне, конечно, возможно, что его команда тоже не работает. Ах, боже мой, чтоб им всем сгореть! В жизни не видела большего простофили, чем этот Хью Элсинг. Тотчас я от него избавлюсь, как только Джонни Галлигер покончит с этими лавками, которые он сейчас строит. Ну и что с того, что Галлигер был в армии Янки? Зато он работает. Ленивых ирландцев я еще не видала, а вольных негров хватит с меня. Нельзя на них совершенно положиться, просто беда какая-то. Вот найму Джонни Галлигера и подрежу каторжников». Арчи обернулся к ней. Единственный глаз его злобно сверкал, а в хриплом голосе звучала холодная ярость. «Вы только наймите каторжников. Я сразу от вас уйду», — сказал он. «Силы небесные! Это почему же изумилась Скарлетт?» «Я знаю, как подряжают каторжников». «Послушайте, Скарлетт, то, как подряжают каторжников, я называю убийством. Покупают людей, точно они мулы, а обращаются с ними еще хуже, чем с мулами. Бьют, голодом морят, убивают. А кому до этого дело? Властям нет до этого дела, они получают деньги за каторжников. И людям, которые их нанимают, тоже нет дела. Хозяевам только бы прокормить рабочих подешевле, выжать из них побольше. Сущий ад, мэм. Да, никогда я хорошо про женщин не думал, а теперь еще хуже думать стану. «А тебе-то что до этого?» — спросила Скарлетт. «Ей что?» — сухо ответил Арчи и, помолчав, добавил. «Я, почитай, 40 лет был каторжником». Скарлетт ахнула, инстинктивно отстранилась от него, глубже уйдя в подушки сиденья. «Так вот он, ответ! Вот она, разгадка! Вот почему Арчи не хочет называть свою фамилию, сказать, где он родился, и вообще ничего не хочет говорить о своей прошлой жизни. Вот почему он так немногословен и питает такую холодную ненависть ко всему миру. 40 лет каторги. Должно быть, он попал в тюрьму совсем молодым. 40 лет каторги. Бог ты мой! Значит, он был осужден на пожизненную каторгу, а к пожизненной каторге приговаривают. Это было убийство?» — спросила Скарлетт. «Да», — отрезал Арчи и стегнул вожжами лошадь. «Жену!» Скарлетт оторопело заморгала и замолкла. Арчи обернулся и криво усмехнулся Скарлетт, заметив ее испуг. «Да не убью я вас, мэм, ежели вы этого боитесь. Женщину ведь только заодно можно убить». «Но ты же убил свою жену!» — воскликнула Скарлетт. «Так эта жена спала с моим братом. Он-то удрал, а я нисколечки не жалею, что кокнул ее. Потому что потаскух надо убивать. И по закону сажать человека за это в тюрьму не должны. А вот меня посадили».
«Но как же тебе удалось выйти? Ты что, бежал? Или тебя отпустили? Ну, отвечай же мне», — сказала Скарлетт.
«Можно считать, что отпустили». И его густые седые брови сдвинулись, точно ему трудно было нанизывать друг на друга слова. «В 64-м, когда Шерман явился сюда, я сидел в тюрьме, в Милледжвиллской. Я там 40 лет просидел. И вот начальник тюрьмы собрал нас как-то всех, заключенных, и сказал, что янки идут и жгут все подряд, и всех подряд убивают. А я, ежели кого ненавижу больше, чем нигеров или баб, то это янки».
«Но почему же?» — спросила Скарлетт. «Ты что, когда-нибудь знал какого-то янки?»
«Нет, мэм, но слыхал. Рассказывали про них много. Я слыхал, что они вечно не в свои дела нос суют. А я терпеть этого не могу. Чего они явились к нам в Джорджию? Зачем им надо было освобождать наших нигеров, жечь наши дома, убивать наших коров, лошадей? Ну так вот, начальник и сказал, армии нужны солдаты, очень нужны. И кто из вас пойдет служить в армию, того освободят в конце войны, коли он выживет. Только нас, пожизненных, которые убийцы, нас начальник сказал, армии не хочет. Нас перешлют в другое место, в другую тюрьму. А я сказал начальнику, я не такой, как другие пожизненные. Я здесь сижу за то, что убил жену, а ее и надо было убить. И я хочу драться с янки. И начальник, он меня понял, выпустил с другими заключенными воевать». Арчи помолчал и крякнул. «Ох, и смешно же это получилось. Ведь в тюрьму-то меня засадили за убийство, а выпустили с ружьем в руках и освободили подчистую, только чтобы я людей убивал. Оно, конечно, здорово было бы на свободе очутиться, да еще с ружьем. Мы, которые из Милледжвилла, хорошо дрались и народу немало поубивали. Но и наших немало полегло. Но ни один из нас дезертиром не стал. И вот как война закончилась, нас освободили. Я вот ногу потерял, да вот и глаз. Но не жалею. Не жалею.
Шановныя сябры, вы слухалі старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам» у выкананні артысткі Лікі Пташук.